На канале «Культура» художественно-познавательная программа «Духовное наследие». Она знакомит слушателей с историей и духовными глубинами христианской культуры, с творчеством выдающихся писателей, поэтов, композиторов, богословов, с современными деятелями белорусской культуры, занимающимися изучением и популяризацией христианских ценностей.
В один прекрасный день куда-то исчезла осень и началась зима. Задули ветры, примчали снега. Зима упала на землю большой белой птицы.
Со снегами и метелями приходит к нам рождественский пост. Начинается он 28 ноября, сразу после Дня памяти апостола Филиппа, поэтому называют его Филипповым, а на Беларуси – Пилиповкой.
Чем же славен апостол Филипп и почему пост связан с его именем? Посмотрим, что написано о нем в книге «Жития святых». Он был родом из Вифсаиды, как апостолы Андрей и Петр. В юности он проявил таланты к учению и однажды, читая святые книги, узнал о грядущем пришествии Мессии. Всею душою пожелал он встречи с Ним. Когда же явился с проповедью своею о Христе Иоанн Предтеча, Филипп покинул родину и родителей и пошел за ним. Узнав от Крестителя, что Мессия уже пришел, он желал, чтобы тот позвал его за собою. И время это настало. Встретив однажды Филиппа, Христос сказал ему: «Иди за мною». И с этого времени Филипп стал учеником Христовым. Во время прощальной вечери Господа с учениками Филипп спросил учителя: «Господи, покажи нам Отца Своего». На что тот ответил ему: «Сколько времени я с вами, а ты не знаешь меня? Видевший меня, видел Отца. Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне?» После крестных страданий и воскресения Христова Филипп вместе с другими апостолами отправился в дальние страны, чтобы заветы Христовы познал мир. Однажды в Греции он столкнулся с иудейским первосвященником, который с гневом стал упрекать его в обольщении премудрых эллинов. «Твоего учителя умертвили позорной смертью за противление закону Моисееву, и тело его вы, ученики, украли, а сами разгласили, что он воскрес». На это апостол Филипп ответил: «Зачем ты лжешь? Не вы ли положили печать ко гробу Христову и приставили стражу? А затем, когда Христос воскрес, не вы ли дали воинам золото и велели говорить, что он был украден, когда стража спала?» Архиерей бросился, чтобы убить апостола, как вдруг ослеп. Жития свидетельствует, что апостол Филипп проповедовал в Азии и Африке, творил много чудес и воскрешал умерших. Он обратил ко Христу страну Эфиопию, но, как многие ученики Христовы, принял мученическую смерть. Его распяли как учителя, только вниз головой. Мощи святого апостола Филиппа находятся ныне в Риме, в храме 12 апостолов.
Филиппов пост – второй по продолжительности после Великого. Он длится 40 дней, то есть 6 недель, и считается древним. Упоминания о нем встречаются в писаниях IV века. В давние времена он был очень строгим, вкушали только хлеб и только по вечерам. Затем установления несколько смягчились. В рождественский пост запрещается есть мясную и молочную пищу, сыр, молоко, масло, сметану и яйца. Разрешена всякая пища растительного происхождения – овощи и фрукты, хлеб, грибы и ягоды. Разрешено также употребление рыбы, кроме среды и пятницы. Отцы церкви также советуют в дни поста избегать раздражающей и возбуждающей пищи. В связи с этим не следует употреблять крепкого чая и кофе, не говоря уже о спиртных напитках.
Примечательно, что с началом Филиппова поста празднуется память еще одного ученика Христова, апостола Матфея. По преданию он был мытарем, самым презренным человеком среди иудеев. Мытари считались предателями и изменниками, ибо собирали среди соплеменников подати в пользу Рима. Говорить со сборщиком подати считалось грехом, а общаться с ним – осквернением. И вот Господь остановил свой взор на презренном мытаре и сказал ему: «Следуй за мной». Всем сердцем воспринял Матфей зов Христа, принял глубокое покаяние, раздал свое имение и стал верным учеником Господа. Он следовал за ним повсюду и был свидетелем его крестных мук и вознесения. Матфей долгое время проповедовал в Палестине, а перед тем, как отправиться в дальние страны, по просьбе учеников написал Евангелие, которое вошло затем в собрание Нового Завета. Случилось это в Иерусалиме в 42 году. Земная жизнь его завершилась в Эфиопии, где он проповедовал христианство и был заживо сожжен на костре. Но и смерть апостола Матфея стала чудом и многих обратила ко Христу, ибо тело его не обожгло пламя.
Рождественский пост как бы освящают, благословляют два любимых ученика Христова, два труженика во имя веры – апостолы Филипп и Матфей. Путь рождественского поста для христианина должен стать временем особенных трудов, духовных и физических, в которых очищается наша душа. Посмотрите, снег укрыл землю, и куда-то исчезло все богатство красок мирских. Есть только два цвета – белый и черный, цвет жизни и цвет смерти. Так и душа оказывается однажды на перекрестке этих двух дорог. И пока мы еще в пути, у нас есть возможность заглянуть в себя, задуматься.
Что же советуют нам святые старцы? Как вести себя в эти дни? С чем прежде всего бороться? Ведь пост – это не просто ограничение себя в пище. Все это совершается во имя каких-то более высоких целей. Обратимся к великому опыту подвижников духа.
Иже еси на небесех, да
Некто из святых отцов сказал: «Если ты хочешь, чтобы молитва твоя долетела до Бога, то дай ей два крыла, то есть пост и милостыню». Цель и намерение поста – усмирить и облегчить тело, сделать его более послушным душе, потому что сытое и тучное тело располагает к лености, препятствует мыслить о Боге, оно как бы связывает и сжимает душу. И в таком случае оно есть как бы избалованная и капризная жена, которая властвует над своим мужем. Чем легче и меньше употреблять пищи и питья, тем тоньше и легче делается дух. Объедение и сластолюбие пригвождает нас к земле и отсекает у души ее крылья.
Таким образом, начало поста – это ограничение своего физического естества. Пост предполагает изменение качества пищи. Она должна быть непременно постную. Затем количество пищи. Она должна быть умеренную. И, наконец, сокращается время принятия пищи.
За обедом ешь довольно. За ужином повоздержись. Принимать пищу надо благочинно, со страхом Божиим. И ничего не должно вкушать по похотению. Но когда имеешь нужду в том, чего требует естество, и притом так, чтобы после пищи и питья чувствовать позыв на пищу. Это довольство без излишества – начало святого поста.
Довольство без излишества и есть драгоценное чувство меры, столь необходимое в нашей жизни. Кстати, иметь меру необходимо и в самом посте. Воздержание каждого должно быть определено по его телесным силам.
Делать по силе своей – значит употреблять несколько менее надлежащего и пищи, и питья, и сна. «Держись среднего», – советуют старцы, – не восходя слишком высоко и не опускаясь слишком низко. Блаженный Досифей, например, приучал себя к посту, сократив обычный прием пищи восьмой долей, а питья – шестой. Он употреблял эту сокращенную порцию до тех пор, пока не привыкал к ней и находил ее для себя достаточной, а потом вновь сокращал в прежней пропорции принятие пищи. Таким образом, постепенно можно подчинять свое тело.
И еще одно непременное условие – соблюдение тайны поста. Пост – это ваша жертва, ваш дар Богу, и делами его не должно гордиться, как и разглашать о нем. Кстати, нам хочется напомнить вам еще одно правило, которое следует соблюдать не только во время поста, но и всякий раз, садясь за стол. Вот как написано о нем в наставлениях святого старца Серафима Вырицкого.
Батюшка говорил: «Как часто мы болеем из-за того, что не молимся за трапезой, не призываем Божье благословение на пищу. Раньше все делали с молитвой на устах. Пахали – молились. Сеяли – молились. Собирали урожай – молились. Сейчас мы не ведаем, какие люди готовили то, что мы едим. Ведь часто еда приготовлена с хульными словами, руганью, проклятиями. Поэтому нужно обязательно окропить трапезу крещенской водою. Она все освещает, и можно, не смущаясь, вкушать то, что приготовлено». все, что мы вкушаем, это жертва любви Божьей к нам, людям. Через пищу вся природа и ангельский мир служит человеку. Поэтому перед трапезой нужно особенно усердно помолиться. Прежде всего мы призываем благословение Отца Небесного, читая молитву «Отче наш». А там, где Господь, там и Божья Матерь, там и ангелы. Недаром мы говорим «Ангела за трапезой». И воистину ангелы за трапезой с нами, когда мы с молитвой и благодарением вкушаем пищу. А там, где ангелы, там и все святые.
Истинный пост полагает свою печать на все внешнее и внутреннее наше поведение. Мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем. Она простирается на наши разговоры, на сон, на одежду, на чувства. И это уже есть начало важнейшей духовной стороны поста.
Постарайся удерживать свой язык от зла и не говорить худого и ненужного, советует схиигумен Савва. Мал язык, но большой вред приносит. Подобно тому, как моль, малое насекомое, а большие вещи повреждает и даже уничтожает. От болтливости произошло бесчисленное множество зол. Расстраивались семьи, разрывались узы дружбы, происходили тысячи других бедствий. Худое слово вреднее всякого яда. Не позволяй себе ни слушать, ни говорить о чем-либо неполезном для души твоей. Если часто открываются двери в бане, то выходит из нее теплота. Так и душа, когда много говорит, теряет теплоту. Ибо молчание собирает, а глаголание расточает.
Как часто наши разговоры – это признак мертвой души, это как перемол мекины, говорит протоиерей Александр Ильин. Как часто существо этих разговоров составляет осуждение других людей? Всеми силами избегайте осуждения. Его должно заменить чувство сострадания, так как люди слепы в рабстве. Когда увидишь людей в их проявлениях и познаешь, что душа их голодна и пуста, то в твоей душе пробудется сострадание к ним, а сострадание – это ступень, предшествующая любви и молитве за них. Это путь любви. И еще не забывайте, одно соприкосновение души человеческой с другой, как аккумулятор. Сила Божия касается приходящего и переходит в него. Общение не забывайте, таковыми жертвами ублажает Бог. Но общение с людьми, у которых центр тяжести в духовных делах, а не земных. Все земные дела нужно подчинить одной цели, тогда они не будут пустыми.
Итак, надобно хранить язык, а далее умерять желание, истреблять страсти, советует нам схиигумен Савва. Например, сегодня не делай того, что пришло тебе на ум непристойного или ненужного. завтра, если обстоятельства тебе располагают рассердиться, укороти себя и не давай волю сердцу и языку. После этого начинай удерживать и устраивать свои мысли, чтобы они не бродили там, где совсем не надобно, потому что от мыслей много происходит зла. И надобно сказать правду. Нет ничего труднее, как останавливать свои мысли и приводить их в устройство. Но надобно знать, что вдруг устроить и очистить свои мысли невозможно, как невозможно вдруг усмирить и сделать ручными коней, которые были на воле и не знали узды. Потом, когда ты живешь как обыкновенный человек, занимаясь только своими мирскими обязанностями, тебе кажется, что мысли твои в порядке и даже чисты. Но лишь только ты начинаешь заботиться о спасении твоем, они тотчас начнут мутиться, как застоялая болотная вода, которая, пока ее не трогают, кажется даже светлую и чистую. Но чем более станут очищать болото, тем более мутится вода. Так и мысли. Несмотря на все это, борись с мыслями своими и никогда не отчаивайся. Насколько сил твоих будет, трудись и проси помощи у Бога. И Дух Святой, видя твое искреннее желание, вселится в тебя и поможет тебе.
Мы приближаемся к высочайшим подвигам духовного поста, творению молитвы и делам милосердия.
В жизни человека нет ничего драгоценнее молитвы, поучает схиигумен Савва. Она и невозможное делает возможным, трудное – легким, неудобное – удобным. Молитва столь же необходима для человеческой души, сколько воздух для дыхания или вода для растения. Молитва – свет для души. Говорят, нет охоты, так не молись. Не стань только молиться, и совсем отстанешь от молитвы. Плоть того и хочет. Царствие Божие нудится. Без самопринуждения к добру не спасешься. Вот почему надобно не только молиться, когда есть к тому расположение, но молиться и тогда, когда не хочется молиться, когда лень, сон, суета и прочее удаляют нас от молитвы. Несмотря на это, мы молимся, боремся с собой, и такая молитва проникает в небеса и предстает пред престолом Господа.
После утренней и вечерней молитвы возьмите за правило постоять в безмолвии, хотя несколько минут, ожидая сердцем своим ответа и вразумления. Эти несколько минут вас многому научат. Не спешите в молитве. Каждое слово святое. Это великая творческая сила. Каждое слово молитвы приближает нас к Богу. Мы опустошили наши слова, оторвав их от Господа. При молитве держитесь такого правила. Лучше сказать 5 слов от сердца, нежели тьмы слов языком. Когда замечаешь, что сердце твое хладно и молится неохотно, остановись. Согрей свое сердце каким-нибудь живым представлением ежеминутных благодеяний Божиих и тебе, и роду человеческому. Как ты сам относишься к ближнему, так и Бог относится к тебе. Получай далее, схиегумен Савва. Не хочется тебе молиться за презираемого тобой человека, но потому-то и молись, что не хочется, потому что сам болен духовно.
Митрополит Антоний Сурожский рассказывал о человеке, который вернулся из Бухенвальда. На все расспросы о нем он отвечал, что его страдания были ничто по сравнению с сокрушением о тех немецких юношах, которые могли быть так жестоки. Он провел там 4 года, но его забота была не о себе и не о бесчисленных людях, страдавших и умиравших вокруг, а о мучителях. Те, кто страдал, были со Христом, а кто проявлял жестокость – нет.
Эта мысль о прощении врагам многим может показаться противоестественной. Но послушайте, что пишут святые старцы. «Благословляйте клянущих вас! Ведь и Господу причиняли страшные муки, распяли Его, а Он со креста говорил: «Отче, не вмени им это во грех, не ведают, что творят». Если мы христиане, то должны идти теми же путями, которыми шел Христос. Отчего искренняя молитва наша друг за друга имеет великую силу? От того, что я прилепляюсь во время молитвы к Богу, делаюсь един дух с Ним, а тех, за которых я молюсь, соединяю с собою верою и любовью, потому что Дух Божий, действующий во мне, действует в то же время и в них. Если будешь молиться за врагов, то придет к тебе мир.
Мы так много говорим о молитве за недругов, потому что она дар вашего милосердия, милостыни. Как часто мы думаем, что добрые дела – это подаяние неимущим. Наша мысль не простирается к тому невещественному добру, которое мы призваны оказывать окружающим нас. А ведь добрые дела – это прощение всяких обид и молитва за тех, кто нам в тягость. Под именем милостыни следует понимать все дела милосердия. Как-то накормить голодного, напоить жаждущего, одеть нагого, посетить больного и заключенного и помочь им.
Все это – дела любви. А как отмечает протоиерей Александр Ильин, выше поста стоят дела любви. Если ты поможешь одному человеку на пути спасения, которого Господь приведет к тебе, покажешь ему сочувствие, сострадание, это будет выше любого поста, на который ты способен.
Пост – это время бодрствования человека и его предстояния перед Богом. С радостью встречайте его, ибо сеныне время благоприятно, сеныне день спасения. –